Уже тогда Коля не до конца поверил Юрию Петровичу, но теперь, прижимаясь ближе к заборам и слушая напряжение ночного города, он понял, что Гавану и его партии нужна была власть. И чем больше оппонентов этой власти погибнет, тем лучше партии. Выходя с переулка на площадь и желая пересечь ее, Коля в задумчивости забыл об опасности и чуть не погиб. Именно в этот момент раздались выстрелы. Мимо переулка пробежал человек в расстегнутой шинели, потом два матроса, которые на ходу стреляли из карабинов. Один из них на бегу, крикнув что-то дикое, развернул карабин и выстрелил в переулок, где стоял Коля. То ли краем глаза увидел его силуэт, то ли так, на всякий случай. Пуля отбила кусок дерева от забора, и деревяшка ударила отшатнувшегося Колю по плечу. Коля сосчитал до 300, прежде чем осмелиться выглянуть на площадь. Площадь была пуста. Через несколько минут запыхавшийся Коля открыл калитку во двор Караиси. Коля не успел пересечь узкое пространство дворика, как дверь в дом резко отворилась, и дворик затопило слишком ярким желтым светом. «Коля, Коленька, Коля, живой!» Раиса охватила его полными короткими руками. Она прижималась к нему, и Коля чувствовал, как быстро бьется ее сердце. Он хотел было оттолкнуть ее, но не посмел, потому что именно тогда понял, что на всем свете есть только один человек, который думает о нем и боится, дойдет ли он живым до дому. О сестре Коля в тот момент и не мог подумать, она была слишком далека. «Ну что ты, полно», — сказал Коля, отстраняя Раису. Он пошел в дом, Раиса семенила следом и говорила счастливо и сбивчиво. «Я уж не чаяла, честное слово. Офицеров по городу хватают, еле-ка арестовали. А как же так, он же их не начальник, они его арестовали».
«Ты с чего взяла?»
«Ты заходи, заходи, Мария Алексеевна подтвердит, ты ее знаешь».
Еще чего не хватало. Коля еле сдержался, чтобы не выругаться. Никаких сил общаться с посторонними людьми у него не оставалось, а по виду хрупкой, худой, непричесанной женщины, глаза которой были настолько зареваны, что еле раскрывались, он понял, что его сейчас будут просить, уговаривать. Коля уже сталкивался со склонностью Раисы преувеличивать возможности Коли и его желание помогать страждущим. Она и не скрывала своего к этому намерения.
«И Елик, когда за мной ухаживал, всегда с людьми разговаривал и советы давал. Сегодня он совет даст, а завтра и мне помогут».
И Раиса довольно смеялась, понимая, впрочем, цену своей хитрости. Она была существом добрым и хотела, чтобы всем было хорошо.
«Вот, Андрюша, ты Марью Алексеевну помнишь».
«Ну что у вас случилось?» Коля пытался говорить сухо, но вежливо. Получилось брезгливо, и женщина сразу поняла.
«Я не просите, вы не думаете», — сказала она сразу. «Я к Раисе зашла, рассказывала, что видела, а она мне сказала, чтобы я вас подождала. Сказала, что вы в штабе, может быть, знаете».
«Я ничего не знаю», — сказал Коля.
«Да ты послушай!» Вдруг рассердилась Раиса. «Ты же не знаешь, о чем говорят, не выслушал, о чем разговор, а уже не знаешь».
У Коли раскалывалась голова. «Сейчас бы на сутки заснуть». «Ну, рассказывайте», — сказал он, присаживаясь за чисто выскобленный кухонный стол. И заплаканная женщина рассказала, что к ней в дом поздно вечером вошли три матроса. Они были пьяные с ружьями. Они велели ее мужу-поручику из полуэкипажа собираться. Они грозились его убить. А когда они его увели, то жена побежала следом, и матросы не могли от нее отделаться, хоть один и ударил ее прикладом. В этом месте Раиса сказала: «Я синяк видела, как утюгом прижгли». По дороге им встретился автомобиль, в котором везли еще двух офицеров. Матросы начали спорить, потому что одни хотели отправить офицеров в тюрьму, а другие отвезти на Малахов курган и расстрелять без суда, как предателей рабочего класса. Они уже были готовы ехать на Малахов курган, куда было ближе. Но тут приехал еще один автомобиль. В нем был Елисей-мученик, который, как оказалось, презрев опасность, кинулся от имени Севастопольского совета пресечь расправу над офицерами. Елисей произнес грозную речь перед матросами о революционной дисциплине, но им скоро надоело его слушать. И они спросили, к какой партии товарищ относится. Елисей сказал, что он эсдек-меньшевик. И тогда главный из матросов сказал: «Значит, и тебе туда же дорога». Машину мученика конфисковали, всех отвезли в тюрьму. Кончив свой рассказ, женщина снова начала плакать. Раиса дала Коле горячего чая и смотрела на него, будто ждала, что он сейчас хлопнет в ладоши, и прибегут адъютанты, чтобы освободить офицеров и отважного Елика. Ничего больше не сказав, Коля взял стакан с чаем и пошел к себе. Там поставил стакан на стул у кровати, снял сапоги и блаженно вытянулся во весь рост. Но физическому блаженству мешал страх, что Гавана и его товарищи смогут не удержать в руках революционный гнев толпы. Она родит нового Пугачева, который отрубит головы не только офицерам, но и большевикам, и уж, конечно, Коле Бекеру, который поторопился сделать свой выбор. Когда Коля уже засыпал, он запоздало удивился столь неожиданной отваге нескладного Елисея. С чего он добился? Интересно, а что ему грозит? Раиса пришла, когда Коля уже спал, так и не раздевшись. Она была сердита на него, потому что он вел себя невежливо. Как бы помимо воли она стала свидетельницей поединка между ее бывшим верным поклонником и новым, блестящим и завидным любовником. И в этой дуэли, как ни грустно было сознавать, победу одержал отвергнутый мученик. Худой лохматый, он кричал, уперев матросов обличающий палец: «Возводя беззаконие в постыдные обычаи, вы позорите нашу революцию. В ней не место бандитам и насильникам». Может быть, он кричал не так, но жена арестованного офицера запомнила именно эти слова. А Коля оказался неспособным на такой подвиг. Он был холодный и робкий в душе. Природа наградила его красивым лицом и стройной фигурой, но обделила живостью и крепостью духа. Раиса стояла над Колей и глядела на его лицо, разглаженное сном, и думала о том, что если бы Елик вернулся к ней, она бы бросила Колю, который вовсе и не Коля, а черт знает кто. И совсем рассердившись, Раиса пошла в комнатку к сынишке, легла с ним на оттаманке, немного поплакала и заснула.